Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели.
Да, уважаемые радиослушатели. Тяжелая была неделя.
Уважаемые.
Тяжелая,
да,
была, много.
Чем дальше, тем больше.
Много всего произошло, и теракты, и в Катаре все развивается ситуация, и на Украине.
За Катар я очень беспокоюсь.
Все, ну, многие, кстати, беспокоятся больше даже за Великобританию, там выборы прошли. Директор Коми ФБР дал показания против Трампа. Все ждали, будет импичмент? Нет, кажется, не будет. Но разве людям интересно это? И людям интересно другое. Как, Сергей Александрович, прошел поединок с Николаем Злобиным?
Ну, я, короче, такой стою, а он раз заходит, а я справа, так сказать. Он тогда, ну и чё, а я раз так слева. Вот примерно
сурово,
так.
Сурово было все, да.
Ну нет, в общем, поединок был такой, ну, в общем, предсказуемый, что, если сказать что-нибудь по сути вот что. По сути, наши оппоненты оседлали давно уже такой технологический прием. Они с любой темы съезжают на обсуждение российских проблем. Потому что, на самом деле, по сути, так сказать, тематики обычно им сказать нечего бывает или почти нечего. И они начинают, так сказать, переводить стрелки так ловко с любой темы на то, что «а вот здесь вот в России все так плохо, тра-та-та, и вот ужас и прочее, прочее». Вот. И вроде как, так как Злобин все-таки хотите, не хотите, представлял в данном случае американскую сторону, и вот вроде как «а Америка, вот она, да, она что-то делает, может быть, это не очень правильно, но в целом, может быть, даже это хорошо, и вот в Америке хотят пользы». Вот. Но здесь, мне кажется, манипуляция явно налицо, потому что темой поединка была возможная дестабилизация в преддверии президентских выборов. По сути вопроса, мы видели много примеров такой дестабилизации. Для США и Запада в целом это стало излюбленной технологией привязываться к дате каких-либо выборов или к процессу некой избирательной кампании в той или иной стране, которая ей по какой-то причине не угодна, и вот пытаться раскачивать ситуацию. Я считаю, что в 2011 году, например, у нас в значительной степени события на Болотной были стимулированы предстоящими президентскими выборами. А что касается постсоветского пространства, то я сам был непосредственно в гуще таких событий и на Украине в 2004 году, и, в общем, в 2014 году тоже, опять же, на Украине, в Киргизии, во времена так называемой тюльпановой революции и позже. Вот, я эти вещи наблюдал в Армении, мы видели попытки в Белоруссии и прочее, прочее. Поэтому отрицать тот факт, что американцы и западники работают на дестабилизацию ситуации в тех странах, где им это интересно и где находятся, так сказать, какие-то неугодные для них политические режима, мне кажется смешным. Вот. Но, тем не менее, Николай Злобин пытался это делать со своими секундантами, вот. Пытался говорить, что, мол, ничего такого страшного в этом нет, это обычная практика, вот давайте и вы тоже делайте. Я считаю, что это лукавство. Попытки говорить о том, что вот это обычная практика вмешиваться в чужие дела, как бы, да, дестабилизировать ситуацию, которая неизвестно, чем кончится, может, войной, может, так сказать еще какой-то катастрофой. Говорить, что это обычное дело, и так поступают все, ну и вот вы тоже давайте вмешивайтесь в дела США, я считаю, что это лукавство. Это такое передергивание. Вот. И тут же попытка съехать на российские проблемы. Вот, мол, так сказать, вот, а российские проблемы, а прочее, прочее. Я к этому применяю обычно такую пословицу. Вот спорт учебе не помеха, понимаете? Uh-huh. На самом деле, давайте отделим, что называется, божий дар от яичницы. Наши оппоненты обычно хотят сказать следующее, что вот, мол, так как в России есть проблемы, то она вообще-то, не имеет права ни на какие претензии с точки зрения национальных интересов, и, б, должна принимать окружающий мир таким, какой он есть. И, в, если кто-то что-то пытается с ней сделать, с Россией, она не должна сопротивляться. Почему? Потому что у нее куча проблем, и вот вы давайте занимайтесь своими проблемами, а вот когда вы все проблемы порешаете, вот когда вы станете лучше всех, когда у вас вообще будет все идеально, вот тогда, может быть, вы получите право вообще заниматься внешней политикой. Но я считаю, что это откровенное лукавство, такая манипуляция, передергивание, и навязывать нам такие правила игры означает, на самом деле, желать нам худшего вовсе, а не лучшего. Особенно меня рассмешило заявление господина Злобина насчет того, что вот, а вот если бы американские пенсионные фонды помогли бы российским пенсионерам, вот что бы российские пенсионеры сказали? Ну, знаете, с таким же успехом можно, значит, обсуждать проблемы. А вот если бы завтра, скажем, высадились в Вашингтоне инопланетяне, вот, и сделали бы инопланетянина президентом США, который бы сказал бы, я лишь избавлюсь от их проблем, что бы вы сделали? Я вот за, так сказать, свою жизнь, да и вообще вот, если посмотреть вообще как бы историю и нашей страны, и других стран, я вообще ни разу не видел примеров вот такой благотворительности со стороны США, ну, в отношении России уж точно. Поэтому, когда вот нет аргументов, надо вот съезжать на такую совсем ненаучную фантастику.
Ну, да? Знаете, надо деньги-то брать. Неважно.
Другой вопрос.
Дают – бери, бьют – беги,
так вот, смысл-то в том, что никто, собственно, ничего не дает.
Ну, не дают, да.
Значит, дают они только тем, кто готов работать на их интересы. Ну, и вот здесь, вот, собственно говоря, была основная, как бы, ну, завязка всей этой нашей вчерашней катавасии, потому что с темой обсуждения возможной дестабилизации ситуации извне, ну, понятно, так сказать, мои оппоненты пытались съехать на обсуждение российских проблем и на то, что вот, мол, бедные НКО, которые получают деньги из-за рубежа, вот они получают статус иностранного агента, им очень плохо, они на самом деле все за хорошее дело защищают кошечек, собачек, так сказать, инвалидов и прочее, прочее, прочее. Вот, я считаю эту позицию, ну, крайне слабой. Существует ли... Здесь, во-первых, есть лукавство. Все прекрасно понимают, что есть западные НКО, НПО, как хотите их называйте, которые под прикрытием разного рода благих целей на самом деле занимаются влиянием на общественное мнение, работой со средствами массовой информации, а иногда и открытой дестабилизацией ситуации. Последнее время, после того, как мы повыгоняли отсюда фонд Сороса, фонд МакАртуров, так сказать, так сам по себе отсюда ушел, еще ряд всяких нехороших организаций, USAID там свернул свою помощь, они перешли на новую тактику. Они помогают не организациям, а неким организациям через конкретных людей. Вот эта вещь обсуждалась, собственно, в Совете Федерации.
Неким организациям, но конкретным людям.
Через конкретных людей, да. То есть дают конкретный деньги. Человек является неким передаточным звеном, и таким образом вроде как НКО может избежать попадания в статус иностранных агентов.
А то есть его гражданин России дает деньги?
Да, мои оппоненты недоумевали, то есть как это может быть, что вы, как, этого не бывает и прочее, прочее. Я считаю, что это, знаете, называется включать дурака, потому что на самом деле бывает, и они, на самом интересно, что люди, которые мне оппонировали, и господин Злобин, и его, так сказать, эти секунданты, прекрасно знают, как это бывает. Прекрасно знают. Там пример, какие-нибудь экологи, которые вот резко выступают за экологию в связи с постройкой трубопровода «Северный поток-2». Или когда-то выступали с постройкой трубопровода «Турецкий поток». Они вроде как никакого отношения к политике не имеют, да? Ничего такого не говорят ни про Путина, ни про Кремль, но по факту они занимаются политикой, и все это прекрасно понимают. Делать вид, что это как бы люди не понимают этого, означает включать дурака. Вот речь идет в первую очередь об этих организациях и людях, которые ведут, ну, реально подрывную работу. Вот и это однозначно. Отрицать это невозможно. При этом Николай Злобин, он как бы вроде как говорил, ну, вы, россияне, можете делать так же, а с другой стороны говорил, я не знаю таких случаев. Но, извините, если вы говорите, что мы можем делать так же, то вы косвенно... то вы косвенно признаете, что американцы так и поступают. То, что они так поступают, вот для меня, как для человека много лет в этой сфере крутящегося, вообще нет никаких сомнений абсолютно. Я видел, как они откровенно работали вот в этих странах, которые я перечислил, да. Я видел, как люди просто заходили в посольство и там получали деньги. Так сказать, таких случаев огромное количество. Поэтому здесь увиливать и включать дурака, мне кажется, не очень актуально. Но попытка обсуждать наши проблемы и давить на мозоли, она, конечно, всегда работает в той или иной степени. Иногда хуже, иногда лучше. Ясно, что сейчас все оппозиционно настроенные люди этим занимаются и обвиняют нас в том, что мол, мы прикрываем эти проблемы, и вот, мол, мы не даем их решать. Я за то, чтобы решать эти проблемы. Я периодически довольно жестко выступаю любые проблемы в наших передачах. Я против того, чтобы прикрываться этими проблемами для того, чтобы фактически дестабилизировать ситуацию в стране, потому что на самом деле в случае какой-то дестабилизации эти проблемы не будут решены, они будут только усугубляться, и всем станет только хуже, поэтому это двойная ложь, если честно, да, то есть мы вроде как вам помогаем решать проблемы, да, но на самом деле мы ведем вас к какой-нибудь, так сказать, какой-нибудь нестабильности, вот, в результате которой на самом деле проблемы только усугубятся и положение только ухудшится, пример та же самая Украина, вот много там они проблем порешали в результате 2014 года, но вот одни люди сменили власть, и другие в целом стало еще хуже. Но что касается, так сказать, ситуации тех организаций, которые действительно там получают деньги, политикой не занимаются, такие есть, здесь тоже не надо друг другу пугать, прямо уж такой шпиономании. Есть довольно много организаций, которые по, значит, линии всяких разных программ иностранных получают деньги на, в общем, такую как бы невинную деятельность. Вот есть они такие. Вот они плачут, что вот их, так сказать, сделали. Им статус иностранного агента присваивают, и после этого им становится тяжело жить, потому что вот Россия такая особенная страна, что вот в ней статус иностранного агента, он как бы вот по-особому звучит. Ну, во-первых, что касается самого названия иностранный агент, это действительно полная калька с американских законов, ну, просто стопроцентная калька. Да?
То же самое там.
Абсолютно,
иностранный агент.
Да, там так и написано. Вот, поэтому я не очень понимаю, почему в Америке это возможно, так сказать, а нам это нельзя. А во-вторых, в примеры того, что вот как им стало плохо жить, они такие довольно расплывчатые. Вот нам присвоили этот статус, и нам стало трудно жить. Но вот что конкретно трудно жить? Вас арестовали, посадили, задушили, как бы, или что, так сказать. В автобус не пускают, в поликлинике не обслуживают. Вот на нас все косо стали смотреть. Но если вы не хотите, чтобы на вас все косо смотрели, не берите деньги у этих людей. Вот, собственно говоря, и все. А что касается структуры самих вот этих вот денежных потоков в Россию на всевозможные НКО, все-таки статистика показывает, что больше половины, около 60%, но больше половины точно, все-таки все равно вкладывается в ту или иную деятельность, связанную с социально-политической или социально-экономической тематикой. То есть речь все равно идет о косвенном влиянии на политику. Вот, и меньшая часть средств все-таки идет там на разную благотворительность, там помощь людям. На помощь людям вообще очень мало. На прямую помощь людям вообще практически ничего не идет. В общем, на самом деле, там, ну, копейки, если честно. А под эту лавочку, между прочим, нам в свое время написали, кто не знает, Конституцию Российской Федерации. Кто не знает...
Ее писали иностранцы?
В написании Конституции Российской Федерации участвовали, а, иностранные эксперты, и, б, отечественные эксперты, работавшие на иностранные гранты. Точно таким же образом в свое время был написан Земельный кодекс Российской Федерации. Они принимали участие в написании Налогового кодекса Российской Федерации. На самом деле они напрямую участвовали вот таким вот образом в формировании новой модели постсоветской российской государственности, у которой масса проблем. И почему, когда вот мы, например, начинаем эти вещи вспоминать, нам говорят, ну почему вы во всем обвиняете США? Мы вовсе не во всем обвиняем США или Запад. Я против того, чтобы все наши проблемы, а тем более проблемы, связанные с неэффективностью управления или с коррупцией, сваливать на США. Этого не делается, нет. Просто этот факт, факт влияния американцев и западников на нашу действительность, он имеет место быть. Поэтому я не понимаю, почему можно говорить об одном и нельзя о другом. Если можно говорить о борьбе с коррупцией внутри наших чиновников, о неэффективности, о воровстве, то почему нельзя говорить о реально существующем факте влияния? Я против того, чтобы, значит, здесь были перекосы. Вот или об этом, или об этом. Нет. Вот если это явление имеет место быть, то говорить надо и об этом, и о том, и о 10-м, и о 20-м, учитывая их реальный вес в, так сказать, реальной жизни. Вот. Поэтому я и против того, чтобы они пытаться, как бы, чтобы, так сказать, вот и в дальнейшем играть по чужим правилам. Потому что когда нам говорят, ну вот, на самом деле это обычное дело, это отстаивание национальных интересов, это не отстаивание национальных интересов, это вмешательство в внутренние дела. То есть, может быть, США и отстаивают свои интересы, но вмешиваясь во внутренние дела. Николай Злобин пытается говорить, что это нормально, но это его личная позиция. Потому что, на самом деле, официальная позиция США и стран, скажем, НАТО, заключается в том, что они ни в чьи дела не вмешиваются, никакого отношения ни к каким НПО они не имеют, и на самом деле хотят всем только хорошего. Вот. Если бы они рассуждали, как господин Злобин, и говорили, да, вот мы всякими грязными методами действуем, но считаем, что это нормально, тогда это было бы честное, это был бы честный разговор. Но они этого не говорят, они, наоборот, отрицают всячески свое вмешательство, говорят, что нет, мы только за все хорошее против всего плохого. А в этом случае означает, что они обманывают, что они ведут подрывную деятельность и используют для этого все имеющиеся у них средства. В конце концов, для чего существуют российские, там, русские отделы в ЦРУ, там, ФБР, ВНБ и все такое прочее. Они же есть. Они чем занимаются? Ромашки собирают, так сказать? Или думают, как бы помочь нашим инвалидам и пенсионерам?
Анализируют.
Я вас умоляю, так сказать. Да, давайте не будем вот бабочку лохматить, что называется, друг другу. Все всем понятно. При этом вот включать дурака и вставать в позу, значит, невинности, мне кажется, ну, довольно странным, мягко говоря. Ну и вот несколько эмоционально, но вот в целом с Николаем Васильевичем Злобиным так вот мы вчера и поговорили.
553-200-8903-170-63-63. Сергей Александрович, ну, хороший поединок был, слава богу, прошел. Ну что, поехали теперь по актуальным новостям, да?
Да.
Сегодня Владимир Путин принимает участие в саммите ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в нее вступают Индия и Пакистан, и таким образом в этой организации будет объединено стран, где население свыше 3 миллиардов человек. Достаточно мощная организация, причем Индия и Пакистан, это, мягко говоря, не друзья. И как вам видится будущая организация, когда вот 3 миллиарда человек, причем вот две страны, которые не очень дружат друг с другом?
Ну, здесь такая ситуация немножко парадоксальная, потому что, с одной стороны, у Шанхайской организации сотрудничества есть очень широкие перспективы и большие возможности, но, с другой стороны, она до сих пор не наполнена реальным содержанием. То есть это такая рамочная организация, да, главы государств встречаются, да, работают комиссии, но такого практического содержания пока мало. Вот. И, значит, однозначные приоритеты, немножко размытые, сотрудничество в реальных проектах пока находится на стадии, так сказать, старта, по большому счету, развития и прочее, прочее. И это делает организацию потенциально мощной, в общем, большой, но немножко аморфной на данном этапе, по крайней мере. Это вроде как минус, действительно. Но, с другой стороны, именно эта ситуация и позволила вступить в эту организацию таким крупным странам, как Индия и Пакистан, при этом имеющим разногласия между собой, а Индия еще и дополнительно имеет разногласия и с Китаем, с Китайской Народной Республикой. Но я думаю, что это плюс. Вот эта гибкость этой рамки, она позволяет расширять организацию и все-таки пытаться искать точки соприкосновения, пытаться искать те проекты, которые были бы выгодны всем участникам, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, даже через это и преодолевать какие-то имеющиеся разногласия. Поэтому вступление Индии и Пакистана, несомненно, организацию укрепляет, добавляет ей авторитета, добавляет ей ресурсов и открывает новые возможности для сотрудничества и кооперации. Я думаю, что медленно, но верно, все-таки организация наполняется реальным содержанием, и это будет происходить и дальше. Еще Иран присоединяется. Здесь, кстати говоря, есть еще несколько важных факторов. Ну, например, вступление Индии и Пакистана, оно, например, снимает все разговоры, которые он в среде наших оппозиционно настроенных людей, экспертов ходили, что вот, мол, ШОС — это китайская организация, что Россия в ШОС играет вторичную роль, что мы являемся придатком Китая, и организация вот шанхайская, потому что она в Шанхае была организована, Китай там самый крупный, и вот мы все пляшем там под дудку Китая. Ну, во-первых, это было по факту неправильно, но теперь после вступления туда Индии, Пакистана, присоединения Ирана, никто всерьез вот на эту тему говорить не может, потому что наличие в организации Индии является совершенно естественным противовесом любым попыткам китайского, так сказать, монопольного доминирования, и отрицать это, не замечать это было бы совершенно бессмысленно. Вот конец всем этим разговорам насчет того, что это вот китайцы создали, а мы там под китайцев пляшем, потому что, я говорю, это было не так с самого начала, вот, но теперь об этом говорить вообще не имеет смысла. Это первое. Второе, что касается Ирана, все-таки вступление Ирана, значит, возможно, в организацию, говорит о том, что потихоньку все-таки глобальное доминирование США расползается по швам. Некоторое время вот, обсуждение возможности вступления Ирана, оно проходит уже достаточно давно. Вот. Но возражения всегда были довольно понятные. Вступление Ирана в организацию вызовет и вызывает значит, резко негативную реакцию со стороны США и их союзников по блоку НАТО. Вот. И это был один из главных аргументов, плюс против Ирана работал режим санкций, это был один из главных аргументов против вступления Ирана в ШОС. Но теперь, похоже, участники ШОС все меньше и меньше склонны учитывать мнение США по данному вопросу. Это тоже серьезный факт, он неприятный для американцев, потому что это означает, что мнение американцев по данному вопросу все менее и менее волнует страны, которые теперь будут входить в ШОС и объединять 3 миллиарда населения планеты, ну и, в общем, больше половины валового внутреннего продукта, так сказать, глобального, производящегося на всей планете Земля, насколько я понимаю.
Сергей Александрович, а вот вы отмечаете, что пока это рамочная организация, ее необходимо наполнить реальным содержанием. А каким, например? Ну вот это...
Ну вот пока...
Сделать экономическим блоком, да?
Ну да, речь идет о том, что экономики там недостаточно. Вот, то есть там проекты есть, но они развиваются, так сказать, не так быстро, как хотелось бы. Но я думаю, что, может быть, им быстро-то... И не надо развиваться, как говорил Остап Бендер, быстро только кошки родятся. Вот. Я думаю, что здесь надо быть осторожным, и если уж какие-то проекты реализовывать, то такие, которые действительно были бы выгодны всем, они вызывали бы серьезных трений и конфликтов. Потому что вот эта широта, она является тоже, как любое явление, всегда имеет два измерения. У него есть свои плюсы, свои минусы. Но вот в данном случае широта организации и участие в небольшом количестве стран – это хорошо, но, с другой стороны, конечно, и риски тоже повышаются. Риски войти в противоречие с интересами другого участника. Поэтому надо сочетать в проектах и вот такую, так сказать, такой аспект, как большая гибкость в избежании взаимных рисков, чтобы, если и делать что-то, что действительно приносило бы взаимную выгоду. Эти вещи будут развиваться. Но пока, вот, например, на этом саммите заострились на одной вполне очевидной проблеме, а именно борьбе с терроризмом и вопросом безопасности. Эти вопросы безопасности интересуют всех участников ШОС и тех, кто уже сейчас в ШОС находится, и тех, кто будет вступать в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это является общей проблемой, особенно вот на фоне совсем недавнего теракта в Тегеране. Угу. Да, это проблема, которая никого не обходит стороной, и здесь сотрудничество в сфере безопасности как раз вот было приоритетной темой для обсуждения. Здесь эта кооперация может быть очень эффективной. Потому что действительно страны, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, с одной стороны, они находятся на острие борьбы с терроризмом, потому что для всех этот терроризм и радикализм являются проблемой. А с другой стороны, ресурсы настолько огромные, что, в принципе, при умелой, эффективной координации можно вот, серьезно побороться с этими явлениями. Угроза такая есть, и, в частности, в речи Владимира Путина, в выступлении Владимира Путина по этому поводу на саммите ШОС, это подчеркивалось особо. И особо, между прочим, подчеркивалось в контексте тех рисков, которые существуют в постсоветской Средней Азии, там, Центральной Азии. Известно, что и вот в последнее время в России в основном по этому поводу задерживаются выходцы из Средней Азии. И в самой Средней Азии это становится все больше и больше проблемой. Проблемой это становится и для стран, окружающих Среднюю Азию. Поэтому здесь борьба, совместная борьба является крайне актуальной. А вступление в эту организацию Пакистана, понятно, что там какая-то своя доля лукавства всегда будет. Но и для Пакистана это тоже является проблемой. По крайней мере, для его официальных властей. Поэтому я думаю, что это было бы здорово, в том числе с точки зрения и решения проблем в Афганистане. Посмотрите, кстати говоря, какая интересная вырисовывается тоже геополитическая ситуация. С вступлением в ШОС Индии и Пакистана, Афганистан, где уже 15 лет свою операцию ведет НАТО, и причем, на мой взгляд, безуспешно ведет, Афганистан оказывается в окружении стран ШОС. Но если не брать, только Туркменистан, ну, где достаточно жесткий политический режим. Я не буду говорить тоталитарный, вот, но жесткий политический режим. Так вот, Афганистан находится в окружении стран ШОС, будет находиться Иран и прочее-прочее, в окружении, так сказать, этих государств, и я думаю, что это создаст определенную ситуацию, которая в будущем, если сотрудничество в области безопасности будет в дальнейшем развиваться, оно может повлиять и на ситуацию в самом Афганистане. А то, что Афганистан уже много-много лет является рассадником этого радикализма и рассадником вот этой базы подготовки всевозможных террористов, экстремистов и прочее-прочее, это факт.
Сергей Александрович, ну что, сейчас сделаем небольшую паузу на новости. 5533 Вести. 8-903-170-63-63, и через несколько минут мы вернемся в эфир. Сергей Михеев и Сергей Корнеевский в студии, 5533-Вести, 8-903-170-63-63. Сергей Александрович, а вот вопрос пришел. Ведь когда объединяются страны в крупной организации, всегда нужно поступиться частью суверенитета, или это не так не работает?
Ну, нет,
ну например,
конечно.
Евросоюз.
Ну, так в том-то и дело, что ШОС не является Евросоюзом.
Но все равно может быть эффективным. Даже...
Евросоюз себе в качестве цели фактически ставил создание единого государства. И он идет к тому, чтобы все больше и больше суверенитета у стран этих отбирать. Для них это системная политика. Собственно, именно поэтому и родились евроскептические настроения. Потому что по мере утраты суверенитета люди в некоторых европейских странах считают, что они не получают того, что имели раньше и на что рассчитывали. Вот. У Евросоюза совершенно другая идеология. Евросоюза — идеология постепенного создания единого европейского государства. Знаете, Соединенные Штаты Европы, когда-то было такое выражение. Вот к этому идет Евросоюз, причем практически официально. У Шанхайской организации сотрудничества нет таких целей. Нет цели создать единое государство, да я даже не представляю себе, как это было бы возможно. Да, у Шанхайской организации сотрудничества есть цели координации усилий в сфере безопасности, в сфере экономики, в сфере проектов развития. Вот. Никаких наднациональных органов, которые могли бы, скажем, серьезно ущемить суверенитет конкретных стран, в ШОСе нет. Есть комиссии, консультационные органы, есть площадки для переговоров, координации движений, есть общие планы, но нету идеологии, так сказать, в связи с которой каким-то образом ущемляется суверенитет. Это нетрудно понять, сравнив уставы, например, ШОС и, значит, основные положения, по которым сейчас живет Евросоюз. Вот хотя, ведь Евросоюз, я напомню, не так давно, они же пытались все принять конституцию даже единую, правда, у них это не получилось. Но, тем не менее, они к этому идут. Там речь идет не просто там о делегировании части национального суверенитета или потери, а о принятии общей конституции, то есть общего основного для всех европейских стран и народов закона, да, конституции, общего закона, основного закона. Конечно, ШОС — это совершенно другая организация, которая даже близко, как бы, с Евросоюзом сравнивать не имеет смысла. И он и не ставит перед собой такие задачи и цели.
Угу. Но при этом, например, как-то таможенные пошлины отменять или смягчать, это тоже невыгодно, потому что тогда, да, будет какой-то перекос в экономике.
Неизвестно. Это и как раз и так сказать, дело тех, кто ищет взаимовыгодные экономические проекты. Может быть, где-то, в чем-то это и выгодно. Тогда конкретным решением это может быть принято. Но ШОС — это не таможенный союз. Вот у нас есть таможенный союз, который сейчас превратился в Евразийский экономический союз, внутри которого унифицируются таможенные пошлины. Все унифицируется, унифицируется, пока до конца так и не унифицировались. Вот. Но в основном процесс идет. Да? Почему? Потому что в этих странах посчитали возможным это сделать и не считают, что это принесет ущерб экономикам, а наоборот станет стимулом для внутренней торговли, развития и, по большому счету, это, в общем-то, попытка восстановить внутренний рынок в рамках бывшего Советского Союза. Почему? Потому что у нас внутреннего рынка почти всех постсоветских стран примерно одинаковые проблемы. Вот мы все получили сырьевой перекос и потеряли собственное производство. Вот в чем дело. Поэтому вот эта общность экономических проблем, она и сделала возможным прийти к таможенному союзу с его унификацией пошлин, потому что унификация пошлин или в ряде случаев отмена этих пошлин, там, как бы снижение, оно должно стимулировать торговлю, стимулирование внутренней торговли национальными товарами, не перекупленными, не транзитными, а национальными. А стимулирование этой торговли, оно должно привести, по идее, к стимулированию производства. Почему там, например, периодически возникают эти всякие скандалы с Белоруссией? Потому что они под это дело пытаются реэкспортировать товары, произведенные не в Белоруссии. Вот. А это противоречит, ну, самой идеологии таможенного союза, потому что упрощение торговли национальными товарами, произведенными, оно должно стимулировать производство. В случае с ШОС совершенно другая ситуация. Понятно, что там разные совершенно экономические проблемы стоят перед нами, и поэтому ни о какой там общей таможенной политики или снятии таможенных барьеров речи вообще и не идет. По крайней мере, пока. Может быть, когда-нибудь по отдельным позициям кто-то что-то о чем-то будет, будет эти решения приниматься. Но пока на эти темы разговаривают очень осторожно. Может быть, это обсуждается, может быть, где-то, это анализируется возможность. Но сравнивать это с таможенным союзом совершенно бессмысленно, потому что это другая экономическая ситуация. Тем более, вот подключение еще и Индии, тоже производящей огромное количество товаров. Вот. То есть здесь как раз наша цель не допустить вот того перекоса, который нас часто пугали, когда мы в эту Шанхайскую организацию сотрудничества вступали. Но именно поэтому это тоже одна из причин, почему там многие процессы развиваются не так быстро, как хотелось бы, потому что они довольно сложные. Еще раз говорю, здесь вот гнать, искусственно подгонять эти процессы не имеет смысла, потому что надо вычленить такой наиболее взаимоприемлемый компромисс. Вот. Но перспектива все равно есть. Говорить о том, что у стран с таким огромным населением, огромной территорией, огромными ресурсами нет перспектив, вот, а надо всем стоять в очередь, там, в какую-то мифическую очередь, в какую-нибудь там в ассоциацию Евросоюза, ну, это глупо.
А вот вы отметили про транзитные товары, сказали. Я так понимаю, такие объединения очень часто уязвимы, да, перед вот этим вопросом транзитных товаров. Соблазн возникает.
Ну, такой соблазн возникал, например, скажем, в случае с Украиной, потому что одна из проблем, которая возникла, как раз, правда, к Шанхайской организации сотрудничества это отношение не имеет, но это имеет отношение к зоне свободной торговли в рамках СНГ и вообще, к режимам внутри Содружества независимых государств. Почему весь этот сыр-бор вот к 2014 году он начал там разгораться? Потому что когда Украина стала заявлять о том, что она собирается подписывать ассоциацию с Европейским Союзом, Россия совершенно, на мой взгляд, резонно заметила, что в этом случае нужно корректировать отношения между Россией и Украиной, корректировать зону свободной торговли, потому что в противном случае мы получим беспошлинный транзит товаров из Европы. Причем будут ли это европейские товары, тоже неизвестно. Это могут быть вообще и не европейские даже товары, а товары, которые, тоже как-то проходят еще и транзитом через саму Европу. Вот этот поток товаров в Россию, что не отвечает нашим интересам, ударит по российским производителям, будет демпинговать по ценам, и прочее. А Украина как раз хотела сделать из этого еще один газовый транзит. Вот они на транзите нашего газа в Европу наживались довольно долго и продолжают, кстати говоря, наживаться, но уже в гораздо меньшей степени просто-напросто. И очень недовольны тем, что скоро эта история может вообще прекратиться. Вот. А, значит, ассоциации с Европой, они думали наладить обратный транзит. Вот пусть теперь Европа поставляет это в Россию, а мы, украинцы, опять будем на этом иметь свой процент. Вот что они хотели. Мы жестко против этого выступали, и в результате вот эта недоговоренность, тогда еще даже предлагалось создать там трехстороннюю комиссию Россия, Украина, Европа, для того, чтобы регулировать эти вещи. Почему мы выступали против ассоциации? После того, как и Европа, и Украина отказались с нами эти вопросы обсуждать, мы четко сказали, вы можете подписывать, что хотите, ассоциации, что угодно, но мы в таком случае будем вводить жесткие барьеры на торговлю с Украиной. Вот на фоне этого Янукович как раз и приостановил значит, режим по подписанию, по подготовке подписания ассоциации, что ему винили в вину люди, которые вышли на Майдан. Так вот, если опять вот рассказать эту историю.
Uh-huh.
Вот. То есть, да, такие ситуации бывают, несомненно, эти проблемы возникают. Вот. И вот одно из них был как раз вот этот вот весь этот сыр-бор вокруг ассоциации, вступление, так сказать, подписание ассоциации Украины и Европы и отношения между Украиной и Россией. Это я просто вспоминаю для тех, кто это забыл.
Ну, а пропустил.
Так, да, пропустил, да. Вот,
мало ли.
Да, но к ШОС это не имеет отношения. Вот, но у нас и в рамках Таможенного союза периодически возникают такие проблемы. Не только про Беларусь я сказал, но возникают такие проблемы и на восточном направлении. Вот, скажем, в некоторых странах Таможенного союза, например, в той же Киргизии, вот масса было недовольных подписанием этих соглашений. Почему? Потому что через Киргизию шло огромное количество, в том числе и контрафактного китайского товара. Там тоже была вот попытка использовать режим внутри СНГ для того, чтобы, значит, поток китайских товаров шел на территорию стран СНГ и дальше в Россию и так далее. И когда в связи с вступлением в таможенный союз, а потом в Евразийский экономический союз подписанием, эти вещи стали затрудняться с каждым годом, там возникло довольно большое недовольство по этому поводу, потому что вот такая партия людей, которые на этом транзите имеют деньги, она уже набрала жирка за эти годы, и в общем, влияет и на местные политические процессы, и такие проблемы периодически возникают и на том направлении. Но это тоже своего рода вещь такая неизбежная, просто она изживается со временем.
553-200, 8-903-170-63-63. Раз мы затронули Украину, Сергей Александрович, тут большое открытие историческое сделал известный украинский историк Петр Ющенко. Он сказал, что в Древней Греции разговаривали на украинском языке.
Я не сомневался в этом.
Ну, а да и до сих пор разговаривают,
я думаю. А на каком еще языке могли разговаривать в Древней Греции, в конце-то
концов?
Конечно, вот.
Вот.
Хорошо, что он не сказал, что как бы на украинском языке разговаривали и в Древнем Египте, и в Вавилоне, и так далее, и так далее, и так далее. Но кто не в курсе, Петр Ющенко — это брат Виктора Ющенко, экс-президента украинского, который пришел к власти в результате первой оранжевой революции на Украине, первого Майдана в 2004 году. Сам по себе Ющенко человек повернутый вот на выдумывание какой-то, значит, грандиозной украинской истории, но и брат его, видимо, примерно с тем же диагнозом проживает. Угу. Вот это можно, конечно, обсудить после паузы, сейчас погода, да, у нас?
Ну да, тут вот в интервью телеканалу «Рада» он рассказал о существовании некой цивилизации, которая объединяла 70 народностей, Украина в нее входила, хотя и находилась на границе. Украина, которая стоит на границе, да, Украина — это окраина, только окраина вот этой цивилизации, а не Россия. Вот так вот он объяснил. Ну что, сейчас, да, действительно, небольшая пауза, буду читать погоду. 553-200, 8-903-170-63-63. Сергей Александрович, ну вот еще из откровений, мне кажется, это откровение именно историка Петра Ющенко. Древнегреческие философы говорили на украинском языке, а Диоген даже советовал использовать именно украинский язык в качестве государственного в Древней Греции.
Ну вот очень хорошее высказывание. Я бы предлагал его максимально, значит,
тиражировать,
потому что она очень хорошо показывает, в насколько параноидальном состоянии, но откровенно психической невменяемости находятся люди, которые сегодня определяют политику и культурно-исторический дискурс, как это принято говорить, на Украине. Потому что вот это даже не просто, этого человека даже, он не просто является лжеученым, он просто является параноиком. Вот реально, то есть вот лженаука для него сочетается с паранойей, совершенно очевидной. Попытка, значит, придумать для украинского народа другую историю, которая противоречит совершенно фактам, но которая утверждает только одно, что украинцы не имеют никакого отношения к русским, это паранойя, несомненно. Почему? Потому что это противоречит фактам. Еще раз говорю, все-таки человек объективный, даже, например, выступающий жестко за украинскую независимость, даже отрицающий политику современной России, даже считающий, что в наших отношениях были проблемы, но тем не менее человек объективный должен оперировать реальными фактами. Реальными фактами. Это касается всех, не только украинских ученых, но и российских, американских, каких угодно. А если человек начинает выдумывать, фантазировать, и уже настолько вживается в эту фантазию, что принимает ее за реальность, это означает, что он психически больной. Что, не, может быть, он общественно не опасен, на людей не кидается, за ногу их не кусает, но то, что он ненормальный, это совершенно точно. Это как вот люди, знаете, иногда бывают игроманы, погружающиеся, например, в компьютерные игры и не способные выйти оттуда, да, и потом даже переносящие вот это сюжеты игр там в реальную жизнь. Вот это примерно то же самое. То есть они настолько заигрались в это, что окончательно сошли с ума и ставят своей целью всех остальных свести с ума. Потому что вот тот бред, который он несет, его, конечно, знающим историю людям обсуждать смешно, но Я думаю, что он рассчитывает совсем не на это. Он рассчитывает на то, что если с детства вот эту ахинею вдалбливать в головы детей на Украине, то они так и будут считать. И это, между прочим, вполне себе такой вот постмодернистский заход, когда существует не то, что реально существует, а то, что обеспечено информационным фоном. То есть, грубо говоря, если вам вдолбили это в голову, то оно как бы, уже, то оно как бы уже так и есть. Да. Независимо от того, есть ли оно на самом деле или не есть. Вот, вот вы это, между прочим, когда нас спрашивают, а в чем же вот отличаются ваши методы? Вот я вот принципиально считаю, уверен абсолютно, что искажать настолько факты, придумывать эти факты и врать откровенно не имеет смысла даже с самыми благими целями. Вот если есть проблемы в России, их надо обсуждать, вытаскивать за ухо на солнце и пытаться решать. Если были неприятные какие-то неудобные моменты в нашей истории, их надо брать в руки факты и с этими фактами обсуждать. Но выдумывать историю, кстати, между прочим, это один из приемов, который вот на Украине очень не любит советское прошлое. Но на самом деле сейчас они пользуются всеми самыми неудачными приемами советской такой историографии, которые, между прочим, в том числе и создали в Советском Союзе ситуацию, при которой стал возможен распад. Потому что, на мой взгляд, одна из причин распада в Советском Союзе — это вот потеря доверия к официальной позиции, в том числе и с точки зрения вот этого вот, ну, постоянного мифотворчества, когда там было одно, а говорили другое. Да? Как бы факты были одни, а выдумывали их по-другому. Почему? Потому что это было, значит, вот
выгодно.
Выгодно, да. Вот такая, знаете, как Ленин, у него была статья такая: «Партийность в литературе». Вот. Вот я лично категорически против этих фактов. Даже если есть факты, которые, ну, невероятно неудобны там, для меня лично или там, для России, если это был такой факт, то все, значит, он был. Его надо обсуждать и необходимо учитывать. Трактовка этого факта, конечно, может быть разной. Но если факта не было, да, или факты были другими, ну, это просто подло, во-первых, да, во-вторых, непрофессионально, а в-третьих, опасно, да, эти вещи говорить. Поэтому я советую всем прислушаться к заявлению Петра Ющенко. Он известный на Украине историк с национальным таким уклоном. Он брат экс-президента и один из идеологов вот всего этого бреда под названием вот «Древняя Украина». Потому что то, что он сейчас вот здесь набуровил, да, вот то, что вы зачитали,
да.
Но это, ну, мягко говоря, вообще никак не клеится с действительностью. Даже если принять вот этот вот глупый исторический принцип, да, который псевдоисторический, который украинские псевдоисторики взяли на вооружение. А они взяли на вооружение следующий принцип. Вот все, что происходило на территории современной Украины, несмотря на то, что эта Украина фактически плод советского государствостроительства, вот все являлось украинским. То есть древнегреческие колонии, которые были когда-то, так сказать, там, в Крыму или на побережье Черного и Азовского моря, это украинское, да. Скифы — это были украинцы. Там, с этой точки зрения, хазары тоже были украинцами. И вообще все, что происходило, вплоть до динозавров, как бы, да,
они тоже украинские,
и древовидных
были, да?
Папоротников, все это было украинским. То, что это абсолютно псевдонаучный подход, но для людей, как бы, более-менее вменяемых, это очевидно. Вот. Но для украинских историков это не очевидно. Но, например, во времена Древней Греции, о которой сейчас говорит господин Ющенко, вообще никаких славян на этой территории не было. Не было. Вот их просто не существовало. Да, были люди, но это были не славяне, по большому счету, во времена именно Древней Греции, если говорить, да, пока оформившегося славянского этноса вообще тогда вот в этих местах не было. Вот, его не находилось. Но даже если принять на веру, да, вот, даже если с этой точки зрения псевдонаучно взглянуть, то все равно Украина никак не могла быть окраиной этого мира, который он говорит, по той простой причине, что это никак не подтверждается фактами. Потому что эти люди не были украинцами. И когда он говорит, Диоген говорил на украинском языке, это настолько легко проверить эту чушь, вот, что, но это может быть ясно, даже человек, не имеющий никакой исторической, так сказать, подготовки.
А для чего он
Давайте
это говорит?
Давайте поднимем, да? Эти тексты. И да. Посмотрим, на каком языке говорили древнегреческие философы, и как он пересекается с украинским.
А для чего он это говорит? Вот вы говорите, благая цель, может быть, или
благая
выгода.
Благая цель заключается
нет.
в одном. Доказать, что у Украины огромная, глубокая, древнейшая история, которая обосновывает некую автономность украинской цивилизации. Б. Доказать, что украинская вот эта цивилизация не имеет никакого отношения к России и русским. И В. Доказать, что она всегда имела отношение к Европе и к западной цивилизации. Все. Вот ради этих трех целей нагорожена такое, так сказать, такая гора вранья, откровенного вранья и параноидального бреда, вот, что не замечать ее не может только такой же параноик. Вот. Это к вопросу для тех, кто вообще склонен защищать вот, все, что происходит сегодня на Украине. Это паранойя. И она на самом деле не только в этой псевдоистории, но и во всем остальном, к сожалению, присутствует. Попытка создать смесь бульдога с носорогом, притянуть, значит, это самое, ну не буду говорить, что к носу.
Да, лучше не говорить,
колено.
Конечно. Колено к носу, да, но это уже йога. Кстати, возможно, тоже украинское изобретение. Да, йога тоже, наверное, украинское
йога
изобретение.
Йога однозначно украинское изобретение. Вообще, не, если, так сказать, весь мир держится на Украине. Ну, слушайте, до этого, так сказать, я сам лично читал одну книжку, которая в Канаде была выпущена, где написано было совершенно серьезно, что Христос был украинцем, а Иерусалим — это украинский город. Доказывалось это, значит, тем, что в слове «Иерусалим» есть три буквы «Рус». Вот, поэтому это, несомненно, имело отношение якобы к Киевской Руси. Но дальше разговаривать с этими людьми бессмысленно. Понимаете? Но, то есть они это... реально больные. И в этой своей болезни они способны абсолютно на все, потому что они неадекватно воспринимают действительность. Они находятся в состоянии морока такого, знаете, в состоянии глубокой, тяжелой иллюзии. Вот мозг поражен, что называется.
Но это же очень сильно, мне кажется, дискредитирует всю саму идею.
Вот они вот этого не замечают. Не замечают, а знаете, почему не замечают?
Просто.
Потому что, к сожалению, на Украине очень большая аудитория у этого бреда.
То есть там люди интеллектуально ущербны?
Нет, они не то чтобы интеллектуально ущербны, нет. Суть в том, что крайне низкий уровень образования и крайне некритичное отношение ко всему породило, ну, такую массовую паранойю. И в эту массовую паранойю, несомненно, Украину продолжают погружать.
Угу. Сергей Александрович, ну что, сейчас небольшая пауза у нас впереди. Сразу после от Украины далеко уходить не будем. МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией. На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО. На территории посольства в США тем временем в Киеве произошел взрыв. Блок Петра Порошенко требует рассмотреть вопрос о госизмене Юлии Тимошенко. А та, в свою очередь, заявила, что Порошенко зарабатывает на конфликте в Донбассе. Об этом не только будем говорить в следующем часе. 553-3-8-900 3 170 63 63.